Венеция, Санта Лучия.
Привет, меня зовут Сергей Нестер, и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. Примерно через неделю будет год с тех пор, как мы здесь живем. И, наверное, нужно делать какие-то выводы. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что выводы я уже делал спустя полгода моего пребывания в Италии. Так что, наверное, будет интересно как раз-таки сравнить эти выводы полугодовой давности с выводами, которые можно сделать сегодня. Мне кажется, будет интересно. Давайте начнем вот с чего. Когда год назад я приехал в Италию, меня встретил жуткий холод дома. Было ужасно холодно, невероятно холодно в доме. А поскольку я арендовал квартиру в доме, которому примерно 350 лет, ждать от него какой-то повышенной энергоэффективности, ну или хотя бы энергоэффективности в принципе, конечно, не стоило. Ну, ее и нет. Хотя бы потому, что это дом с высочезными совершенно потолками, с очень высокими, огромными окнами деревянными. Ну и понятно, что они все равно со щелями, с этим ничего не поделаешь. И холодно, было очень холодно. Я рассказывал о своих впечатлениях, как только приехал, даже, кстати, не полугодовой давности, а почти годовой. Я рассказывал о том, как это было, и, блин, холодно было.
Было похоже на Норвегию, но не на Италию, вообще нет. Было ужасно холодно, ужасно просто, и этот ветер был ледяной.
И вот что я хочу сказать теперь. Я привык. Серьезно. Я буквально сумел каким-то образом привыкнуть к этому холоду. Дома действительно какие-то экстремально низкие температуры. Были ситуации... Ну как, я не могу уверенно сказать, что это действительно так, потому что градусника такого нормального, обычного у меня внутри квартиры нет. Есть такой термостат, который вроде как показывает температуру желаемую и действительную, и если руководствоваться его показаниями, там бывают какие-то совершенно страшные цифры. Я помню, что проснулся одним утром и видел там температуру что-то вроде 12 и что-то там. Ну, то есть какая-то невероятно низкая температура. В принципе, если, опять же, руководствоваться показателями этого самого термостата, то обычная температура в моем доме, мне кажется, градусов 14 и что-нибудь. Ну, обычно так 14,4 и 5. И это уже вроде как, 14,4, прикольно. Хотя в какие-то дни было даже днем не после холодной ночи, а буквально днем там, ну, не знаю, 13 и что-то. Какая-то невероятная температура. Говорить о температуре 20 градусов в этом доме совершенно глупо. Ну, 20 там нет даже близко. Но, как я сказал, я не могу уверенно заявить, что эти цифры верны, потому что это не совсем градусник. Кстати, да, я даже не понял, где конкретно он замеряет эту температуру. Там такое электронное табло, которое показывает температуру вроде как в среднем в квартире, а где конкретно непонятно, потому что когда что-то готовится, понятно, что на кухне, наверное, теплее, или есть там духовка, которая работает и так далее, но он почему-то не показывает что-то среднее и не ясно, насколько это соответствует действительности. Но чтобы он там не показывал, реально холодно. Вот в зимнее время очень холодно. И понятно, что сейчас еще есть эти проблемы с какой-то адекватной стоимостью энергоносителей, как то газ, электричество и так далее. И приходится экономить, приходится действительно включать батареи часок с утра, часок к вечеру, часок в обед, как-то пытаться нивелировать эту проблему, потому что она действительно суровая. Но кроме того, как я сказал, энергоэффективность этого здания крайне низка, потолки огромные, вследствие чего кубометры, которые тебе нужно нагреть, огромных много, ну просто потому, что квартира большая, она там что-то 92 квадратных метра, плюс высокие, очень высокие потолки, понятно, что действительно прогреть эту бандуру достаточно сложно. Да и не очень-то удается, не всегда удается, кстати, да, были пару дней очень холодных, когда ты включаешь батареи на всю и не работает ни черта, ну, вообще не работает. А еще, кстати, в связи с этим есть смешной абсолютно момент. Кто-то в комментариях в телеграм-канале этого подкаста, у этого, кстати, подкаста есть телеграм-канал, кто не знает. Он называется «Полуостров». Ищите в телеграме и найдете. Так вот, кто-то рекомендовал такую штуку, которая представляет из себя... Ой, сложно описать. В общем, это конструкция, когда на стальной стержень надевается несколько горшков керамических, а внизу тарелочка и свечки. Такие обычные свечки, как в Икее можно купить. И ты эти свечки зажигаешь, и вследствие того, что горшков несколько, создается такое подобие радиатора, когда оно держит горячий воздух внутри. Справедливости ради, надо сказать, совершенно бесполезная херня. Вот вообще, ну то есть как бы ее можно поставить посреди стола, и теоретически, если поужинать за столом с этой глиняной хреновиной посредине и свечками вокруг нее, ну вроде как да, теплее, но сказать, что это прямо такой рабочий инструмент, ну нет. Кроме того, вообще с отопительными приборами было много экспериментов, потому что, как я уже говорил выше, цена на газ достаточно высокая, и приходится придумывать какие-то способы эту проблему обойти. Есть такая история, что электричество тоже дорогое, но не всегда одинаково, в отличие от газа. Газ дорогой всегда, а электричество не всегда. Что это значит? Это значит, что есть несколько таких временных отрезков, когда электричество стоит по-разному. Самый дорогой период – это с 7 утра и до 7 вечера. Там прям 100% по максимуму. Есть период с 7 вечера до 11 вечера, когда электричество становится дешевле. И с 11 вечера до 7 утра оно самое дешевое. В общем, я купил обогреватель инфракрасный, который, по заверениям статей в интернете, самый энергоэффективный. Не знаю, так ли это, потому что проблема в том, что когда ты пытаешься рассчитать хоть что-нибудь в этом направлении, ты понимаешь, что это сделать невозможно. Потому что сайты энергетической итальянской компании крайне неинформативны. В общем, понять там что-то очень сложно. Вернее, там есть указание, что да, в такой-то период дешевле, в такой-то дороже. Но как? Насколько? А как дешевле? А что в итоге? А насколько это дорого, да фиг его знает, насколько, ни черта непонятно. В итоге я все-таки решил, что окей, хотя бы есть какое-то примерное понимание, что можно этой штукой пользоваться, хотя бы есть примерное понимание, что да, наверное, целесообразнее включить ее в самый дешевый период или хотя бы не в самый дорогой. Справедливости ради надо сказать, что инфракрасный обогреватель обогревает, но действительно только то, что находится в радиусе нескольких метров от него. Сказать, что его можно поставить посреди 90-метровой квартиры, включить и ощутить, что все вокруг обогрето, ну, вообще-то нет. Не сработало так. Был еще эксперимент с таким небольшим тепловентилятором, ну, то есть такой обогреватель, внутри которого есть вентилятор, и он дует теплым воздухом. Но сказать, что он был, опять же, сильно эффективен, то нет. Возможно, он был недостаточно мощным, кроме того, он все-таки сушит воздух и не очень такой. В общем, мне не понравилось. Для тех, кто находится в такой же ситуации, как и я, горячо рекомендую все-таки инфракрасный обогреватель, он лучше. Тепловентилятор не стоит того. Ну и вот эта вот штуковина из глиняных горшков абсолютно смешная. Нет, она правда, она очень дурацкая, вот просто совсем. А, у меня, кстати, еще была попытка задействовать камин. Да, у меня есть камин, но он забит. Забит, не забит. Никто не знает, в рабочем ли он состоянии. И когда я спрашивал у Карлы, у хозяйки квартиры, а можно ли им воспользоваться, она говорит, да черт его знает. Хочешь, попробуй, но я не знаю. И я не то чтобы хочу пробовать просто так, и я даже нашел трубочиста. Прямо есть такая должность в Италии, которая называется трубочист. Трубочиста можно вызвать вот так, чтобы он приехал и почистил камин. Буквально, чтобы он стал рабочим. Это было накануне Рождества, и трубочист обещал мне перезвонить, и так и не перезвонил. Ну, как в Италии тоже бывает. И я как-то потихонечку на этот вопрос забил. Понятно, что отопить камином что-либо достаточно сложно. По крайней мере, по статьям в интернете я понял, что это скорее теплопотери, чем эффективный способ действительно что-то там разогреть. Ну и в итоге как-то от этой мысли отказался и решил, что нет, не стоит. Теперь я просто ставлю туда большие такие белые свечи, и все красиво горит, вроде как камин есть, и не нужен трубочист. Вот план пока был такой. Ничего не решать в этом направлении, свечи горят, камин есть, ну и окей. Еще я помню, что на начальном этапе была проблема с мусором. Вернее, не то чтобы с ним была проблема научиться его сортировать. И поначалу это казалось какой-то ежедневной головоломкой, но чем-то очень странным, непонятным.
Просто так выбросить чайный пакетик как бы не так. Потому что сверху чайный пакетик бумажный, а внутри чайный пакетик какой? Металлизированный. Итак, какое ведро? Синяя бумага или желтая? Пластик и металл. Да черт его знает.
И что вы думаете? Теперь все абсолютно понятно. Теперь как раз-таки очень странно, когда его не приходится сортировать. То есть сейчас вообще непредставима ситуация, что мусор можно просто бросать в одно ведро. Любой. К этому так быстро привыкаешь, такое ощущение, что ты жил с этим всегда. Что да, ну конечно, у меня дома там 4 ведра, и окей, хорошо, да, отдельно для органических отходов, отдельно для пластика с металлом, отдельно для бумаги, отдельно для отходов, которые нельзя никак отнести никакой категории, и еще отдельно можно ставить стекло, бутылки, банки и так далее. да нормально. То есть сейчас это кажется абсолютно нормальнейшей ситуацией. Раньше казалось, как, что с этим делать? Сейчас окей. Кроме того, у нас есть два способа избавиться от мусора. Один из них – это в нужный день вынести, просто поставить пакет у входа в подъезд, у двери входной фактически. При этом у тебя есть такая специальная книжка, в которой есть буквально такой график, когда и что можно вынести. А можно еще в определенные часы в том числе отдать этот мусор специально приехавшему за ним человеку, которого в нашем случае зовут Мирко, и он очень приятный дядька, вот прям приятный. Он любит общаться с моими детьми, мои дети любят общаться с Мирко. Они разговаривают на абсолютно всякие разные темы, которые не касаются, как правило, сбора мусора совершенно. Он очень приятный дядька, с ним интересно общаться. Здорово, каждый вынос мусора становится такой небольшой встречей с короткой беседой на отвлеченные темы. Мне нравится. Еще, когда я только приехал в Италию, у меня была суровая проблема с шумом. У меня в спальне было просто жутко шумно. Я уже рассказывал о том, что причиной этого шума был кебаб, который находился почти пряменько под моей спальней. Ну, не напрямую, но несколькими метрами в стороночку, но очень-очень близко.
У нас есть соседи, это где-то двумя-тремя дверями вперед вдоль фасада здания, место, где готовят кебаб. Что-то вроде арабской шаурмы, ну, в общем, кебаб и кебаб. Но суть в том, что днем он кебаб, а вечером он превращается во что-то другое, потому что дверь открыта, оттуда орет музыка, и там собирается дикое количество народу.
Кебаб больше не шумит, и не шумит он по одной простой причине. Он закрыт. Да-да-да. Я не знаю, по какой конкретной причине он закрыт. Я очень надеюсь на то, что он закрыт совсем. Как-то так. Да, звучит не очень красиво, но, блин, он работал до 3 часов ночи. До 3. И это, блин, мешало. Это было ужасно совершенно. У меня было такое ощущение, что по моей спальне ходят какие-то незнакомые люди. Настолько это все, опять же, с учетом звукоизоляции и всего остального, было слышно, очень слышно. Теперь, возможно, он закрыт на зимний сезон, кстати. Такое тоже возможно. Но я надеюсь, что пока открываться он не собирается. А еще прямо под нами есть индийский магазин. Вернее как, он был индийским примерно полгода, пока мы в какой-то момент не выяснили, что вообще-то он не индийский. И эти люди приехали из Бангладеш. То есть это не Индия. Но мы называем иногда его по-прежнему индийским, хотя это ошибка. На самом деле они бангладешцы. И мы абсолютно в этом уверены, потому что наши дети вместе пошли в школу. Да, в один и тот же, ну, вернее, в параллельные классы, но в первый класс пошел мой младший ребенок, вот они ходят вместе в школу. Еще, когда я только приехал в город, в котором я сейчас живу, в город Перуджу, мне было сложно привыкнуть к офигительно совершенно красивым видам, как бы это ни звучало. Это казалось совершенно невероятным. Я выходил в магазин, чтобы купить хлеба, и я стоял и смотрел.
Офигенные виды, они просто фантастические. Ребята, это просто что-то невероятное. Потому что здесь есть несколько таких смотровых площадок, которые можно назвать такими, что ли, официальными, но, в общем-то, смотровой площадкой здесь можно назвать все что угодно.
И знаете что? Это ни черта не отпускает. Я по-прежнему делаю абсолютно так же. Я выхожу в магазин и залипаю на первом виде, который мне встречается. Они здесь совершенно невероятны. Вот какая-то красота не... Как же вам это объяснить? Ой, ребят, тяжело. Это просто невероятно красиво. Я понимаю, что меня это цепляет по-прежнему и нисколько не меньше. Я бы даже сказал, что это вообще вот этот градус восхищения, он не снизился совсем. Это странно, но вроде бы год прожил уже хватит. Давай привыкни, смотри на это как на бытовуху. Но это сделать невозможно. Но у меня, во всяком случае, сделать это не получается, а я и не очень-то и хочу. Я хочу этим восхищаться, потому что это правда очень невероятное место, когда ты просто идешь и видишь вокруг это что-то... что описать очень сложно. Я часто ловлю себя на мысли, что я действительно делаю какое-то очень такое прагматичное действие, но иду работать и понимаю, что я в восторге от самого процесса, что я сейчас иду работать вот-вот в этом всем. Не знаю, смог ли я донести до вас свои ощущения, но это действительно не отпускает совершенно. Это тебя прямо держит и все, и ты в этом. В общем, ничего не изменилось. Прошел год, все осталось как прежде. Так же. Когда я приехал, было ощущение, что люди вокруг слегка закрыты. Да, понятно, что это не очень такое расхожее мнение, не говорят обычно так про итальянцев, что итальянцы обычно в таком стереотипном понимании как раз-таки открытые, веселые и все прочее. В какой-то степени да, но Умбрия, такой особый регион, Умбрия, регион, в котором я живу, он немножко такой своеобразный. Ну, как и многие регионы Италии, их можно назвать своеобразными, и он такой немножко закрытый в какой-то степени. Да, тебе будут улыбаться на улицах, да, с тобой будут здороваться, но дальше не пустят. По крайней мере, поначалу было действительно так. И я помню даже такой момент, когда впервые мой сосед, буквально человек, с которым я здороваюсь каждый день, позвал меня вместе попить кофе. Это случилось далеко не в первый день, не во второй, не в третий, не в пятый. Прошло какое-то количество времени, пока это случилось.
Недавно мой сосед и по совместительству владелец газетного киоска позвал меня попить кофе. И это не такое уж и незначительное событие, чтобы вы понимали. Потому что я живу в Умбрии, а умбры достаточно закрыты. Они живут в своих вот таких маленьких ячейках и особо никого внутрь не пускают.
Но потом это все начинает развиваться как-то очень стремительно. Теперь для меня вообще это удивительно выглядит. Меня знает весь двор. Я знаю весь двор. Я как будто родился здесь. Для меня вообще теперь никакой проблемы вот такого характера не существует. Она просто не существует как понятие. Хотя вначале я буквально ее ощущал. Это действительно было, мне не показалось, это правда было так. Теперь, конечно, оу, привет, ты знаешь всех, ты со всеми здороваешься, все здороваются с тобой. Ну, сейчас это кажется даже таким, ну, очень простым и легким. Но, повторяю, это было не сразу. Сразу было не так. Теперь очень даже так. Был очень острым вопрос итальянской бюрократии. Она действительно есть, действительно было очень сложно, я очень долго ждал вида на жительство, это была целая эпопея, которую я уже рассказал выше.
На вот этом корешке, который тебе дают взамен поданных документов, там есть дата, когда ты должен явиться в полицию. И, внимание, я должен явиться в полицию когда? 12 сентября. А подал я это в марте. Понятно суть проблемы, да? Ни черта вам не понятно, потому что суть проблемы сильно глубже. Суть проблемы в том, что без готового вида на жительство я не могу сделать примерно ни хрена. Ну вообще ничего я не могу без него сделать.
И ничего не изменилось. Я по-прежнему жду вид на жительство. Да, теперь я жду его обновления, потому что старый вид на жительство у меня уже скоро закончится. И следующий я пойду получать только в октябре. Ну, вернее как, я пойду подаваться на его продление. И это то, что не изменилось от слова совсем. Осталось точно так же. Я по-прежнему нахожусь в ожидании вида на жительство, только второго. Кроме всего прочего, поначалу был достаточно непонятным такой вопрос, как устройство итальянской школы. Это было действительно не очень понятно, как все это функционирует. И поначалу действительно возникало много вопросов. Было вот совершенно неясно, кто, когда, куда должен идти и вот это вот все.
Я давно собирался записать эпизод об итальянской школе, но записывать было особо нечего, потому что мне самому была не очень понятна ситуация, не очень было ясно, что происходит. Рассказывать о том, что ты сам не очень-то понимаешь, достаточно странно. Теперь стало лучше, хотя, опять же, сказать, что я все понимаю, наверное, нет. Но не наверное, а точно нет.
Потом у меня появился родительский чат. Вернее, у меня появилось их два, поскольку у меня есть два ребенка, ну и, соответственно, два родительских чата. И в какой-то момент я просто перестал за ним следить, потому что это невозможно. Да, с одной стороны, сразу тебе это дает понимание происходящего. Потом ты начинаешь понимать, что для того, чтобы это ощущение понимания происходящего у тебя сохранялось, тебе нужно просто уволиться нафиг с работы и заниматься только этим. А я не хочу заниматься этим. Я хочу заниматься курсом итальянского, который мы делаем. А не вот этим вот. И я перестал его читать. Вернее, я начал его читать очень так хаотично. Иногда заходить, посмотреть, а нет ли там чего. Вследствие этого же, кстати, возник недавно такой косяк. Я пропустил сообщение о том, что будет карнавал, и понял, что будет он на следующий день или через день, что-то такое. И в итоге мы просто бегали по городу, искали детям срочно костюмы, потому что карнавал, а в чем же мы пойдем? Из-за того, что я родительский чат перестал читать, этот момент просто профукал, пропустил. Но в остальном все-таки это была правильная идея, потому что иначе не знаю, как с этим жить. Это очень такая тяжелая история. Но ничего. Сейчас, в принципе, есть такое общее понимание, как что работает. Примерно понятно, как обычно что происходит. И в целом ощущение, что непонятно примерно ни черта, уже нет. Уже с этим полегче. Еще был вот такой интересный момент. Поскольку я переезжал в Италию не только для того, чтобы жить, но и чтобы открывать в Италии школу итальянского, что очень логично, но онлайн-школу итальянского, которая благополучно работает и все с ней хорошо. Но для этого нужно было нанять бухгалтера. И я уже рассказывал об особенностях взаимодействия с бухгалтером. Это достаточно такая, не знаю, как по мне, очень странная история.
Ах, еще у меня продолжается странное взаимодействие с моим бухгалтером. Я по-прежнему не платил бухгалтеру ничего. Не знаю, в курсе ли вы, опять же, где-то в старых эпизодах это было.
Я говорил о том, что я не плачу бухгалтеру. Прошел год, а я по-прежнему не плачу бухгалтеру. И это странно, это очень странно. Бухгалтер каждый раз обещает прислать мне что-нибудь вроде фактуры, которую я когда-нибудь как-нибудь оплачу, и ничего не присылает. Вот так. В итоге я год работаю с бухгалтером и не заплатил ему ровно ничего, вообще ничего. Как-то так. После приезда в Италию я записывал отдельный эпизод подкаста про итальянские супермаркеты, что-то в этом роде, где даже озвучивал порядок цен на разные типы продуктов. И понимаю, что, блин, а в общем-то инфа уже не очень-то актуальна, потому что цены выросли. Да, за последний год все стало дороже, совершенно и абсолютно очевидно. Цены стали выше. Я не то чтобы слежу за ними настолько детально, чтобы суметь запомнить цены на определенные продукты, но понимаю, что да, вот те моменты, которые я смог запомнить, в общем-то отличаются от тех, которые были год назад. Год назад все было действительно подешевле.
С овощами все прекрасно. Салат «Романо» стоит где-то 2 евро за килограмм, что означает, что примерно за евро можно купить такой большой веник, который черт съешь. Ну, такой прямо большой. Еще есть из хорошего помидоры. Помидоры классные, помидоры очень вкусные. Я покупаю такие пластиковые прозрачные упаковки по 500 грамм. Если есть какая-то акция, она может стоить где-то евро 30, евро 40, евро 50. Если нет, там до 2, что-то в этом роде.
Ну, Италия, в принципе, никогда не была дешевым местом, и понятно, что здесь, в общем-то, цены достаточно высокие, но если даже говорить о изменениях в масштабе одного года, они есть, и они не позитивные. Цены, правда, растут, цены выросли. Зато я немного изменил к этому свой подход. Я стал ходить на рынок, вследствие чего я плачу не меньше, а еще больше. Да, это с одной стороны звучит странно, так себе, конечно, изменил подход, но я вам хочу сказать такую вещь. Это того стоит. Ты получаешь что-то принципиально другого уровня во всех отношениях. Во-первых, да, действительно, то, что ты купишь на рынке, будет, как правило, качеством выше, чем в супермаркете. Не всегда и не на все, иногда даже в супермаркете, иногда даже нет. Нельзя сказать, иногда даже, часто в итальянских супермаркетах ты можешь купить абсолютно хорошие продукты прекрасного качества. Но рынок — это все-таки другое. Это те же продукты, но с такой, как по мне, обладающей более высокой ценностью, потому что это определенного рода ритуал. Во-первых, я хожу на рынок раз в неделю, в среду, всегда. И я вообще люблю всякого рода ритуалы. Вернее, не ритуалы даже, а такие постоянные вещи. То есть то, что происходит в определенный день, в определенное время. Ну, не знаю, мой личный, может быть, пунктик, но мне нравится. И вот, я хожу по средам утром на рынок, и я хожу к тем же продавцам. Ну, поскольку я, в общем-то, не то чтобы их и выберу, потому что продавцов там не так и много. Рынок маленький, там несколько буквально лавок. И для меня это определенного рода и ритуал, и такое шоу, что ли. Я люблю с ними поговорить. мы знакомы. Да, никто не помнит, как кого зовут, конечно, но мы знакомы. Вот это такой странный формат. И мы общаемся, мы спрашиваем, как дела, мы обсуждаем вновь привезенные продукты, возможно, какие-то другие. Вот привезут какую-то другую рыбу, мы обсудим эту другую рыбу. Привезут какие-то орехи грецкие не оттуда, откуда обычно, мы можем это обсудить. Пришел сезон сицилийских апельсинов, давайте поговорим о сицилийских апельсинах. Хотя в нашем случае они скорее даже редко бывают сицилийскими, их чаще всего привозят из Апулии. Апулия — это, кто не помнит, где-то на карте, где каблук у итальянского сапога, вот там находится Апулия. И оттуда привозят совершенно невероятные апельсины, которые я буквально недавно покупал. Прям хороши. А поскольку сейчас как раз сезон, они особенно хороши. И в итоге я даже переплачиваю за продукты. Я плачу еще больше, чем они стоят в супермаркете, с учетом повысившейся цены, но я делаю это с удовольствием, потому что считаю, что оно того стоит. Это что-то принципиально другого качества во всех отношениях. Даже то, каким образом ты это получил, когда ты побеседовал с приятными людьми, когда тебе положили это в такой шуршащий пакетик из бумаги, это что-то другое. Мне нравится. Я понимаю, что оно того стоит абсолютно точно. И я продолжил играть на гитаре. Да. Да, я по приезду в Италию, вернее, не по приезду сразу, а где-то спустя несколько месяцев после приезда купил себе гитару и начал учиться на ней играть. А чтобы вы понимали, я не умею на ней играть совсем. Вернее, не умел, сейчас немножко уже умею. Ну как, немножко, ну окей, немножко.
Ну, это такая очень личная история. Дело в том, что я сам всегда хотел гитару. Всегда. Но мне казалось это не очень уместно, наверное. Да ладно, ты взрослый мужик, сейчас будешь сидеть учиться на гитаре, а я не умею играть совершенно. Ну, вообще. Но мне почему-то хотелось. Причем это началось в достаточно зрелом возрасте. Ну, всегда казалось это не очень уместным. Ну, не знаю. И то, что сын попросил ее себе в подарок, это такой, знаете, определенная индульгенция для меня. О, окей, хорошо, я же покупаю не себе, ему. Класс, но на самом деле я покупаю и себе тоже.
Но было хуже, сейчас лучше. И это интересно. Когда ты вполне себе в взрослом возрасте покупаешь гитару и пытаешься научиться на ней играть, мне кажется, это интересно. Я думаю, что это очень существенная часть моей жизни теперь, как ни странно. Да, это маленькое увлечение, но оно для меня очень много значит. Пожалуйста, не забывайте оставлять оценки и отзывы к этому подкасту. Это поможет другим людям его услышать. Ищите нас во всех соцсетях по хэштегу «Живой итальянский». А на сегодня все. А престо.